Говорит Радио Свобода. Пятилетие принятия Декларации о государственной независимости России. В Баку открываются первые в истории европейские игры, европейский аналог Олимпиады. Синдром второго курса. Как родители могут помочь детям избежать психологического слома в 19 лет? Женская российская команда примет участие в ЛГБТ-чемпионате Европы по футболу. Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 12 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, ровно 25 лет назад, 12 июня 1990 года, первым съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, которая ознаменовала начало конституционной реформы и попытку создать правовое демократическое государство. Спустя год, 12 июня 1991 года, прошли выборы президента России, на которых победил Борис Ельцин. Еще год спустя, в 1992, 12 июня стало праздничной датой – отмечался день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. При этом большинство граждан России сейчас не знают, какой праздник отмечается в стране. Согласно данным опроса ВЦИОМ, более трех четвертей не представляют, с каким событием связана эта дата. 11% опрошенных утверждают, что для них этот день является трагической датой, поскольку четверть века назад именно данное событие стало началом распада СССР. Около трети относятся к празднику нейтрально, считая 12 июня лишь дополнительным выходным днем в году. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
За принятие документа проголосовали 907 депутатов из 929. Такому единодушию предшествовала серьезная борьба за пост председателя Верховного Совета РСФСР, в ходе которой победу одержал Борис Ельцин. Подробнее об этих событиях, о том, как принималась декларация о суверенитете и о ее значении, в интервью «Радио Свободы» рассказал Геннадий Бурбулис, один из идеологов этого документа, в то время полномочный представитель председателя Верховного Совета РСФСР.
История распада Советского Союза началась не с парада суверенитетов, а началась весьма благородной и конструктивной идеи, которая вызрела в недрах ЦК КПСС. Идея заключалась в предоставлении реальных максимальных полномочий республикам Советского Союза. И эта задача формулировалась как обретение ими подлинного суверенитета. Когда был сформирован съезд народных депутатов СССР, то с докладами, где выступали Воротников, председатель Верховного Совета, и Власов, председатель Совета министров СССР, в основе этих докладов у того и у другого была попытка осмыслить, предложить стратегию реального суверенитета для Российской Республики. Уже демократическое крыло съезда, которое возглавлял Борис Николаевич Ельцин, свой проект декларации и свои базовые принципы корреспондировали с этой общей темой. В мае и в июне 90-го года существовал в республике консенсус по отношению к суверенитету как ценности базовой, исторической и правовой. Выборы председателя Верховного Совета РСФСР, главы республики, которых Борис Николаевич Ельцин представлял современное и демократическое крыло съезда, были крайне сложными и драматическими. Они потребовали целых три тура голосования. Ельцин, участвуя в этих выборах, в основу всех своих идей, взглядов, положил концепцию суверенитета, разъяснял положение текста декларации, который нами был подготовлен. Буквально через две недели съезд после длительного обсуждения голосовал за принятие декларации о государственном суверенитете России. И тот же самый съезд за декларацию голосует практически единогласно. Декларация о государственном суверенитете была выстраданной и актуальной ценностью базовой, исторической, мировоззренческой, правовой. Разные группы депутатов, от красных директоров промышленных, группа коммунистов, группа демократов, молодежная группа «Смена», группа аграриев, связывали с базовой ценностью суверенитета свои собственные интересы. Совершенно правомерно мы можем сегодня, к сожалению, с огромным запозданием, говорить о том, что в июне 90-го года было историческое решение принято, которое задало вектор становления новой Конституционной России. Декларация по своему содержанию и по заключительной статье, она предполагала, там была тогда же такая буквальная фраза, что данная декларация выступает основой разработки и принятия новой российской конституции, действующего законодательства и всех необходимых нормативных актов для успешного развития республики.
Напомните, пожалуйста, вот ощущение, что уже сейчас мало кто об этом помнит из тех, кто не был вовлечен в те события. В чем именно суть этой декларации? Вот что за суверенитет, о чем идет речь и что она устанавливала?
Провозглашалось принципы неисполняемой системе тоталитарной милитаристской советской власти и управления, пренебрегаемой базовыми ценностями. Каждая республика суверенна с точки зрения полномочий народа самим определять свое будущее. Республики имеют конституционное право свободного входа и выхода из Советского Союза. Декларация устанавливала верховенство законов Российской Федерации над всеми остальными, в том числе и над законами Советского Союза, в рамках того конституционного поля, которое мы тогда имели. Провозглашала право Российской Федерации на пользование всеми недрами, всеми ресурсами, на самостоятельное определение способов и путей управления экономической сферой. Она была хорошим, четким, лаконичным конспектом той программы, которую мы в те годы старались заложить для дальнейшего развития страны.
Как вы считаете, сейчас Россия остается приверженной тем же ценностям, которые были заявлены в этой декларации?
Мы имеем опасный и обидный тренд в реставрацию некоторых базовых ценностей советской системы. Скажу мягко, опрометчиво, не пренебрегаем и недооцениваем базовые принципы Российской Конституции 93-го года. Мы по разным причинам деформировали и идеи рыночной свободной экономики, идеи правового государства, идеи полноценного диалога гражданского общества и власти государственной. Это вот синдром советско-имперский, который сегодня мы переживаем, юбилей принятия декларации 25 лет может в какой-то мере помочь нам этот диагноз правильно осознать, осмыслить.
В том, что за последние годы Россия утратила те ценности, которые заявлялись в декларации о государственном суверенитете, уверенный академик Юрий Рыжов, бывший народный депутат СССР.
То, что произошло в нашей с вами стране за последние 15 лет, это быстрая реакция, в смысле реакционности, куча мероприятий, которые попытались и почти достигли этой цели, чтобы вернуть все на круги своя, чтобы народ возненавидел Ельцина, Горбачева и прославил Путина. А сама эта власть привела страну в тупик, в полный, очередной системный кризис на территории нашей с вами страны. А что касается состояния умов населения, я вам скажу такое. Самое страшное оружие массового поражения, сознание людей, является государственные средства массовой информации. Вот самое страшное сегодня в нашей стране, это вот это оружие массового поражения человеческого сознания.
С 2002 года день принятия декларации, 12 июня, стал называться Днем России. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Первые в истории Европейские игры проходят с 12 по 28 июня в Баку. Соревнования состоятся в 20 видах спорта, 16 олимпийских и 4 неолимпийских – акробатики, аэробики, спортивным танцам и карате. Будут разыграны 253 комплекта наград, ожидается участие более 6 тысяч спортсменов из почти 50 стран. Церемонии открытия и закрытия пройдут на специально построенном к играм Олимпийском стадионе в Баку. Почему власти Азербайджана так стремились заполучить эти игры и во что они обошлись простым азербайджанцам? Об этом мой коллега Марк Крутов беседовал с азербайджанским политологом Натигом Джафарли.
Натик, расскажите, пожалуйста, кто в итоге из лидеров иностранных государств приехал на открытие игр, а кто решил эту церемонию игнорировать?
По подтвержденным данным, из президентов прибудет президент России господин Путин, президент Турции господин Эрдоган, представительство королевских семей таких стран, как маленьких стран, как Монако, Лихтенштейн, еще президент Беларуси Лукашенко тоже прибудет. Некоторые страны присылали своих представителей на уровне послов, на уровне министров. Приедут президенты таких стран, как Таджикистан или Туркменистан, которые к европейскому пространству и к европейским играм не имеют никакого отношения.
Ожидаются ли сегодня в Баку какие-то акции протеста оппозиции или акции протеста против кого-то из лидеров, кто приезжает на открытие европейских игр, приуроченные к началу этих соревнований?
Нет, сегодня таких протестов не ожидается и не наблюдается, потому что полиция работает в усиленном режиме. Практически Баку превратился в закрытый город, везде дороги закрыты, практически нет возможности для продвижения. Но вчера была интересная акция про правительственные, неправительственные организации. То есть у нас это абсурдно получается, я понимаю, но такие организации есть. Есть проправительственные, неправительственные организации. Они вчера организовали митинг протеста напротив посольств некоторых европейских стран, таких стран, как Британия, представительство Союза Европы в Азербайджане. Самое странное то, что там прозвучали лозунги, что европейцы руки прочь от Азербайджана. Вчера вот такая акция была, а сегодня открытые европейских игр. Вот в такой сюрном режиме продолжается жизнь в Азербайджане.
Насколько реально велик интерес к этим играм среди простых жителей Азербайджана, среди простых горожан, жителей Баку? Насколько свободно они могут чувствовать себя сегодня в городе? Ощущается ли, что называется, атмосфера спортивного праздника? Или наоборот, как вы уже сказали, город полностью оцеплен, все готовится к официальным мероприятиям, а простым людям на этом празднике места нет? Что из этого ближе к истине?
Такие большие спортивные мероприятия должны как бы помочь экономике страны, тем, которые занимаются мелким, средним бизнесом, тем, которые заняты в туристической сфере. Но, к сожалению, правительство подошло к этому делу совсем к иной точке зрения. Практически все расходы делегаций, которые приехали в Азербайджан, вплоть до услуг такси, метро, все бесплатно в стране. Везде не дают разрешения для парковок вокруг кафе, ресторанов, отелей. То есть дороги везде закрыты. К сожалению, это мероприятие можно было изначально, если хорошо продумать, извлечь из этого хорошую экономическую выгоду для будущей страны, для того, чтобы в будущем туристический поток усилился. Но помимо европейских игр надо было делать какие-то другие шаги. Допустим, упрощать визовый режим с некоторыми странами. В Азербайджане очень сложно получить визу. В Азербайджане открыты только бутиковые и очень дорогие пятизвездные отели, такие как Hilton, Marriott, там Кемпинский и тому подобное. Это отели очень дорогие. То есть для развития туристической сферы нужен был другой подход. К сожалению, правительство на это не пошло. И закрывание дорог, уже в течение мер, естественно, создает большой дискомфорт для населения страны, даже те приграничные с Баку города, такие как Хардалал, Сумгаит, жители которого уже несколько дней им очень сложно попасть на работу, потому что экономический центр Апшеронского полуострова, даже всего Азербайджана, это Баку. И поэтому из регионов страны в город Баку не пропускают машины регионскими номерами, а фермеры не могут поставлять свою продукцию в Баку. То есть есть большие, очень большие сложности для населения страны, и поэтому это вызывает раздражение, это вызывает как бы протест, внутренний протест среди населения страны.
В средствах массовой информации накануне этого масштабного мероприятия появлялись сообщения о том, что из зарплат жителей Азербайджана принудительно вычитался некий процент на организацию европейских игр. Есть ли какие-то подтверждения этому?
Некоторые чиновники на местах особенно, используя эти игры, используя вот эти все вот суматоху вокруг этих игр, может быть, даже на местном уровне делали такие попытки собрать деньги среди учителей, врачей, среди тех, которые работают в государственном секторе, бюджетном секторе. А таких людей очень много в стране. Это тоже как бы дисбаланс экономики, очень плохой результат. Около 950 тысяч населения страны занято в государственном бюджетном секторе. некоторые страны. Это огромная цифра и большая проблема. Вот местные руководители в основном, то есть им нельзя сказать, что это была централизованная какая-то акция, руководимая с президентского аппарата, и централизованно все делалось. Таких примеров лично я не знаю. Но на местном уровне местные чиновники, используя вот эту суматоху, собирали деньги. Такой информации было очень много. И вот это тоже сильно раздражало и вызывало протест у тех людей, которых урезали зарплату, собирали деньги для того, чтобы провести Европейские игры. Хотя из бюджета страны выделили огромные средства, и нехватка средств для того, чтобы организовать эти игры, практически в стране не было. Только один момент, вот в бюджете 2015 года, этого года, на операционные расходы, на организационные расходы было выделено 1 миллиард 300 миллионов манат. Это приблизительно столько долларов. 1 миллиард 300 миллионов долларов. То есть никаких средств для того, чтобы собрать людей, нужды не было. Поэтому, скорее всего, это на местном уровне был какой-то вот такой беспредел, такой подход, используя этот момент, и с людей собирали деньги.
Много ли было к этим играм построено инфраструктуры, стадионов, каких-то новых дорог, и не постигнет ли что-то из построенного судьба олимпийских объектов, которые в разных странах зачастую после окончания игр стоят в полузаброшенном состоянии, не используются из-за своей масштабности и несоответствия задачам, что называется, обычного времени?
К сожалению, у нас тоже ожидается вот такой момент, потому что дорожная инфраструктура, которая была построена для проведения, для улучшения дорог в городе Баку, естественно, это большой плюс, потому что была разгрузка в некоторых направлениях, было построено много новых узлов, новых дорог. Вот это все после игр, естественно, будет положительно сказаться на движение машин, автомобилей в черте города. Но такие объекты, большие объекты, как Олимпийский стадион, водный комплекс, гимнастический комплекс, который был потрачен огромные средства, только на стадион, Олимпийский стадион, было потрачено 630 миллионов долларов. Это огромная цифра, и для такой маленькие страны, как Азербайджан, естественно, нужны столетия, чтобы вот вытащить эти деньги, которые были вложены в такой стадион. Потому что в течение года сборная Азербайджана будут играть у себя дома несколько отборочных матчей. Билеты на эти матчи стоят от 2 до 5 долларов. То есть невозможно, чтобы с помощью каких-то продаж таких билетов окупить себестоимость этого стадиона. Водный комплекс был построен приблизительно на 220 миллионов долларов было потрачено. Естественно, с помощью каких-то абонементов, с помощью каких-то посещений этого бассейна, нужны десятилетия, чтобы вытащить эти деньги. С годами, как вы понимаете, эта инфраструктура требует дополнительных затрат, дополнительных ремонтных затрат, поэтому вот эти инфраструктурные проекты, которые были построены к играм, в будущем будут ложиться бременем для бюджета страны, и в будущем из бюджета будут выделены деньги на сохранение этих объектов, на ремонт этих объектов. То есть для такой маленькой страны, как Азербайджан, такие масштабные проекты, как Европейские игры и та инфраструктура, которая была создана, кроме дорог, которые я упомянул, и некоторых вещей, допустим, купили новые вагоны для метро, новые автобусы для городского транспорта. Все это положительно. Но вот чисто олимпийские объекты в будущем будут работать в убыток, и из бюджета с годами будут требоваться еще средства для содержания этих объектов.
С азербайджанским политологом Натигом Джафарли об открывающихся сегодня европейских играх в Баку беседовал Марк Крут. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 июня. На этой неделе продолжилась эпопея студентки МГУ Варвары Карауловой, которая, как предполагается, пыталась через Турцию пробраться на территорию, контролируемую террористической группировкой «Исламское государство», и примкнуть к ее вооруженным формированиям. Караулова была задержана на границе с Сирией и после этого возвращена в Москву. Петербургский интернет-портал «Фонтанка.ру» написал на днях о задержании 9 июня еще одной студентки, пытавшийся сбежать от родителей и примкнуть к Исламскому государству, на этот раз учащийся Петербургского педиатрического университета. Психолог, автор бестселлеров по детской психологии Ольга Маховская в своем недавнем посте в социальной сети Facebook обратила внимание на то, что жертвами вербовщиков становятся молодые люди. Варваре Карауловой всего 19 лет. Эти люди совсем недавно стали независимыми от родителей и поэтому часто не знают, на что или кого опереться. С Ольгой Маховской мы беседуем о том, как родителям не дать детям попасть в такую психологическую яму. В том, что вы написали на Фейсбуке, упоминается термин «синдром второго курса». Такой термин существует в психологии?
Да, этот термин существует, причем как в российской, так и в международной психологии. Такое есть наблюдение, которое потом изучалось, психологические причины. Я, по крайней мере, лет 20 уже о нем слышала. Наблюдение состоит в том, что наиболее амбициозные и одаренные очень часто студенты уходят со второго курса. И шлейф от вот этого наблюдения, он тянется еще с советских времен, потому что именно со второго курса уходили в никуда из университетов олимпиадники, которые брали международные призы. И одна из причин здесь в том, что эти дети развивались и двигались по жизни в основном на внешней мотивации, подогреваемые амбициями родителей или педагогов. А как только вот этот период вундеркинизма закончился, к ним потеряли интерес, и мотивация у таких детей, она сдувалась, и они начинали искать себя как-то по-другому. И вот процесс поиска «я», который у нормального ребенка, которого особо не донимают родители, начиная в первом, втором классе, у них начинается на первом-втором курсе. И, конечно, оказывается в дисгармоничной ситуации. Вот поэтому одна из версий, что произошло с Варей Карауловой, это синдром второго курса. И интересно, что чаще всего это бывает все-таки с амбициозными мальчиками. Вот я это знаю по своей ситуации с сыном и по историям своих подруг, когда приходилось поддерживать уже взрослого студента, понимать, что с ним происходит, и по-своему понимать, что за этим стоит. Там низкая самооценка или попытка эмансипироваться от мальчишеского сценария и так далее. Но этот синдром действительно описан, он изучается, он, к сожалению, более распространен, чем мы думаем. Я так считаю своим долгом об этом напоминать, потому что не всегда этот сценарий такой резкий и с уходом в такие радикальные движения. Но он существует, и хотелось бы, чтобы мы к своим детям относились с большим сочувствием именно в этот период, а не только тогда, когда они сдают ЕГЭ и вступительные экзамены. Вот что касается ситуации Вари Карауловой, то здесь, думая, что она ведет себя самостоятельно, она как маленький неопытный ребенок попалась в лапы зловещим персонажам. Уходя от родителей, она попала в другой капкан. То есть все равно они ведут себя как зависимые от взрослых дети. Только они меняют себе кумира и меняют себе руководителя внутреннего. Для них это более привычная ситуация выполнять программу, которая задается извне. Вот Варе не повезло, потому что это оказался не какой-то добрый наставник, профессор в университете или руководительница какого-то кружка или клуба, или старшая подруга. Это оказался кто-то из вербовщиков. И быстро сообразив, что она одна, у нее нет подруг, и она, может быть, несколько подавлена, или она устала, или она растерянная, то, на что обращают внимание люди вербующие. Они же не всех подряд вербуют, а выбирают вот таких маргиналов. Их видно по взгляду растерянному или там пустым глазам. И этому всему обучают вербовщиков. Вот ей не повезло.
Ну, вы совершенно справедливо отметили то же, что и Джохару Царнаеву было 19 лет. Вы видите здесь параллель?
Я вижу в этом параллель прямую. Понимаете, мы поступаем очень жестоко, когда начинаем применять к ним все меры наказания, как к самостоятельным, зловещим, взрослым преступникам. Потому что люди, которые попадают под воздействие, они находятся в особом состоянии. У них, как правило, стирается «я» очень быстро. Они плохо ориентируются, они находятся как бы в таком состоянии зомби. И потом они могут раскаиваться, когда приходят в себя, но, конечно, они точно не понимают последствий совершаемых им поступков. Действуют под давлением кого-то из старших наставников. Вот в случае с Арнаем, это, думаю, был старший брат, авторитет которого для него был важен, тем более, что семьи рядом не было противовеса. Это такая сиротская ситуация. А в случае с Варварой был кто-то еще, кого нужно найти, кто является истинным виновником. Эту сеть вербовщиков нужно найти и разоблачить. Я думаю, что нам важно вернуть Варвару еще и поэтому. Мне, как психологу, хотелось бы просто призывать более как бы сочувственно относиться к такого рода детям, потому что они сами страдают. Выходить из такой ситуации довольно трудно. Психологов, которые реабилитируют после вот такого агрессивного воздействия извне, очень мало. Реабилитация проходит крайне трудно. Поэтому я думаю, что год-два нужно, чтобы она была в серьезном таком психологическом сопровождении и ее семья. Потому что при всем благородстве поведения папы, меня, например, смущает то, что он объявляет, что он готов с уважением отнестись к любому выбору своей дочки. Это не ее выбор. Выбор сделали за нее. Поэтому задача вернуть психологически ребенка. И речь идет не о ее мировоззрении уже, а ее психологическом благополучии. Нужно вернуть в семью.
Возвращаясь к синдрому второго курса, как себя вести родителям? Не доводить до такой ситуации, когда такой синдром проявится, или же каким-то образом ему противодействовать, когда какие-то признаки этого проявляются?
О признаках судить, сразу скажу, очень трудно, потому что дети скрывают свою жизнь, когда они эмансипируются, они хотели бы, чтобы родители не имели возможности вообще вмешиваться. В этом сложность. Ну, во-первых, профилактика состоит в том, что мы детям в детстве предоставляем самые разные возможности, чтобы они всего попробовали. У них не было ощущения такой обездоленности и обделенности, которая их толкает потом на какие-то рисковые поиски. К ним они не привыкли. Они под очень жестким контролем жили, поэтому выход из-под контроля первое время дает всегда сбой, большое количество ошибок. Второе, если вы понимаете, что ваш ребенок отдаляет и начинает плохо посещать университет, это неплохо было бы проверять, ну, просто однажды прийти или позвонить деканату и спросить, как там мой ребенок, чтобы не наткнуться на то, что, вы еще спрашиваете, да мы его там уже полгода не видели. И в ситуации, когда ребенок действительно оступился, я не случайно говорю ребенок, потому что по современной классификации это дети. У нас подростковый возраст, в силу того, что продолжительность жизни вообще увеличилась, он сейчас откладывается лет до 25. Надо просто понимать, что уровень зрелости здесь невысокий. Если это происходит, все-таки ребенок оступился, то нужно его не отталкивать, не включать по максимуму наказания, а попытаться с ним разговаривать и говорить очень долго. Но главное – это не забыть восстановить психоэмоциональную связь. Поэтому в своем посте на Фейсбуке я и написала, что нужно прижать к себе и держать так долго, пока в остекленевших глазах не пробьются слезы, пока ребенок не живет. Это как в сказке про Кая и Герду. Кай замерз, и Герда пришла к нему и обняла его. Вот примерно такая ситуация. Поэтому я считаю, что самым важным психотерапевтическим воздействием будет встреча с родителем, когда семья обнимется и сможет побыть вместе и поговорить.
Это была психолог Ольга Маховская. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 12 июня. В Москве в залах Центра дизайна Art Play проходит фестиваль современной фотографии с участием российских и зарубежных фотохудожников. Задача форума – представить зрителю главные тенденции развития современной мировой фотографии и визуальной культуры. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы. На одном из них побывал наш коллега Мумин Шакиров, который встретился с фотографом Джеймсом Хиллом.
Джеймс Хилл – известный английский фотограф, живет последние годы в Москве, много путешествует по России. В 2005 году ему дали приз World Press Photo за серию снимков из Беслана. В этом году Хилл завершает проект, уже получивший признание в Америке. В течение нескольких лет он снимал портреты ветеранов Второй мировой войны в парке Горького. Эта идея пришла к нему в 2006 году. Приготовления были минимальными. На стенд набросили белую ткань, на фоне которой снимали пожилых героев. Первоначально Джеймс снимал только женщин. Он был потрясен тем, что во Второй мировой войне на фронте сражалось более миллиона представителей прекрасного пола. Чуть позже появились и серии мужских портретов. Все работы были представлены в черно-белом цвете. Хилл также снимал войны. Он побывал в Чечне, в Афганистане, в Ираке, в Косово и Грузии. Насколько изменилась эстетика и визуальная картинка в освещении военных конфликтов за последние десятилетия, если сравнивать работы мастеров Второй мировой войны и современных фотографов, работающих в горячих точках? На этот вопрос Джеймс Хилл ответил так.
Великий фотограф, есть великий фотограф. Тогда я смотрю, скажем, на Халдей, например, из русских фотографов, которые были на Второй мировой войне. Если Халдей снимал сегодня, он был бы таким прекрасным, как он был тогда. А на самом деле, как ни странно, есть, скажем, немножко какая-то разная в стиле, но великий фотограф, который был тогда работал, был бы великим фотографом сегодня. Ну, я думаю, что там есть несколько моментов, которые очень важно читать. Первое, тогда было очень мало фотографов. Например, если берем, скажем, войну во Вьетнаме, там были и, конечно, вьетнамские фотографии, но там были большинство, вот те, которые мы знаем, это работа иностранных фотографов. Смотри, там были, скажем, Associated Press или Reuters, или там для больших журналов. Но на самом деле, вот в течение там 10 лет, там очень мало, на самом деле, фотографов работали. Сегодня там есть и профессиональные фотографы, и есть люди, которые просто там имеют возможность фотографировать, которые просто местные мирные жители. Как искусство, я считаю, на самом деле, как ни странно, тогда было возможно больше показывать. Например, если берем самые известные фотографии из Вьетнама, они гораздо более жесткие, чем на сегодняшний день. На самом деле, как ни странно, редакторы сами сейчас на сегодняшний день более консервативны, чем тогда. Тогда вот это очень важно понять, что есть два фактора. Есть человек, который снимает там на месте, есть редактор, который там решает, что будет опубликовано. И мне кажется, сейчас, как ни странно, есть более консервативный взгляд, на что возможно на самом деле публиковать.
Вы сняли ветеранов Второй мировой войны в черно-белом цвете. Насколько черно-белый цвет доминирует в вашем творчестве?
Я оба люблю. На самом деле, я всегда стараюсь оставить очень такой крытый подход к любому проекту. И с каждым проектом я решаю именно, если будет там снято там со светом или вот с черно-белым. Вот.
Можно ли говорить, что черно-белая фотография в освещении военных конфликтов более эмоционально передает атмосферу события? Или цвет для вас все-таки предпочтительный?
Это как спросить, вы любите французскую кухню или вы любите итальянскую кухню? В общем, мне кажется, это вопрос, который нет, для этого нет ответа. Потому что вот оба имеют очень сильный удар. Это, я не считаю, что там, если, например, вы можете видеть там именно цвет крови или что-то, это будет более сильно, чем если вы не можете. Я считаю, вот фотография сама, форма фотографии больше всего более важна, чем именно, если это цветная или черно-белая фотография. Мне кажется, здесь это больше искусственные предпочтения. На самом деле, мощь фотографии является именно то, что там есть, ни в каком цвете.
Вы побывали во многих горячих точках. Чем, к примеру, отличается работа фотографа на востоке Украины и в Афганистане?
Афганистан – это не Украина. Тогда мы еще там вот, например, что происходит сейчас на востоке Украины, конечно, происходит с населением, которое к этому совершенно не привык. Тогда в Афганистане уже долго идет вот гражданская война. Это страна, которая всегда была близко к войне. И что мне больше поразило, когда я был в Афганистане, это именно вот насколько холодной крови народ. Тогда вот человек вот погибает, и больше люди просто так ходят мимо, и все. Это там, это просто насколько к этому привыкали. И что происходит с фотографом, когда вы там бываете, вы тоже начинаете там потерять себя. Тогда вы становитесь другим человеком, что на самом деле вы должны адаптировать. И, конечно, есть идея, что когда вы это все смотрите через аппарат, тогда этот аппарат является каким-то фильтром. И это правда, и тоже это неправда. На самом деле, может, невозможно, что на самом деле вы не чувствуете все эти эмоции, и что-то как-то есть разделение между человеком, который является наблюдателем, и человеком, который является участником тех вещей, которые происходят перед вами. Потому что много фотографов, когда они впервые пойдут туда, они думают, что на самом деле они могут как-то остаться как-то на стороне этого всего. Но это на самом деле это невозможно. Когда я вернулся, мне было очень сложно на обратном пути, и тоже когда я пришел домой, вот моя жена очень часто меня сказала, что она себя чувствует в кровати с чужим человеком. Тогда она настолько была изменена.
Появляется ли у вас симпатия к одной из сторон конфликта, когда вы попадаете на линию фронта?
Каждый фотограф – это тоже человек. Где есть кровь, где есть эмоции, где есть сердце. Это обязательно, что вы стараетесь все эти вещи, например, положить к сторону. Ну, и, скажем, есть два момента, я могу рассказывать. Есть, скажем, момент, когда на самом деле вот эта линия, вы пересекаете эту линию. Например, когда я был в Грузии, а не в Абхазии, тогда я перешел вот через море с беженцами из Сухуми в Грузию. Когда мне понравился перевал, который был на 3000 метров, там буквально каждый вечер был труп. Настолько тяжело было подняться. Я тогда был с двумя фотографами и пресс-секретарем из офиса Шеварнадзе. И мы встретили именно на горе одного старика, который там сидел вот на большой банке я не знаю, джем или что-то так подобного. И ты понимаешь, что его семья его там оставила. И он будет умирать этот вечер. Он там был так холодно вечером. И он нас просил его спасти. И мы просто мимо шли. И этот человек мне очень часто говорит, разбудит там 3 часа утра. Потому что я его вижу, как я вас вижу сейчас. И второе, когда я был в Ираке, я ездил в Багдад из Кувейта с морскими пехотинцами американскими. Я, конечно, знал, что насчет события 2001 года Саддам был ни при чем. Я был 2 раза в Ираке, когда я там при Саддаме. Это плохой человек. Это очень плохой человек. Это всем понятно. Но я знал, что это злато было неправильно. И это так было неправильно. Но, тем не менее, я должен как-то снимать те людей и те вещи, которые происходят перед мной, и это все оставить сзади. Но, тем не менее, это я человек, фотограф, это человек, это не что-то автоматическое. Тогда больше мы это все чувствуем, и это тоже внутренняя битва, чтобы эти чувства немножко к сторону отложить.
Когда вы снимаете обычных людей или, к примеру, звезд шоу-бизнеса, спорта, политики, вы во время съемок, как вы рассказываете, моделируете ситуацию, заставляете двигаться ваших героев. Используете ли вы этот метод, когда снимаете войну?
Там совершенно другая ситуация. Именно когда есть... И тоже для меня есть разные правила. То есть нет, конечно, для фотографии, для фотографии нет, скажем, вот книга законов, да? Но каждый из нас знает именно, что можно, что нельзя. Тогда, когда есть портрет, мы понимаем, что на самом деле мы можем двигать, контролировать, спросить. Скажем, это другая область. А когда есть война, скажем, это другая реальность. Мы здесь должны как-нибудь стараться остаться, тем не менее, наружу. Тем не менее, мы участники, даже если мы хотим как-то себя видеть так, но тем не менее, мы должны быть только наблюдатели. Тогда я очень против того, что надо как-то вот спросить людей, что-то сделать. Я категорически против этого.
Как часто вы увлекаетесь фотошопом?
Я стараюсь сделать что-то мне интересно, кадрировать, да. Я это делаю именно, когда я снимаю. Тогда есть такой определенный кадр с аппаратом. Я стараюсь именно использовать этот кадр. Тогда потом, мне кажется, это во-первых, это лен. И насчет фотошопа, на самом деле, я специально очень плохо работаю в фотошопе. Тогда я имею там типа curves, levels и больше ничего. Во-первых, это, мне кажется, если я больше, чем 1 минута работаю в фотошопе, я считаю, что это уже слишком много. Тогда это, скажем, для меня, вот, скажем, такой принцип, что больше 1 минуты это не стоит работать. Если надо больше работать, это значит, что это надо выбрасывать.
Это был известный британский фотограф Джеймс Хилл. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, итоговый выпуск. Вирусы всегда влияли на развитие человеческой цивилизации, равно как и деятельность людей неизменно оказывала воздействием на локальные природные популяции вирусов. Очередным свидетельством этого служит вспышка в Южной Корее эпидемии коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, рассказывает Евгений Аронов.
Если раньше соприкосновения людских сообществ с разной степенью устойчивости к инфекциям происходили крайне спорадически, то в век глобализации такие контакты – явление обыденное и потенциально очень опасное. Разбираемый случай тому подтверждение. Ближневосточный коронавирус привез домой в Южную Корею 68-летний гражданин, заразившийся во время посещения стран зоны Персидского залива, природного очага заболевания. Ну а когда один предполагаемый носитель вируса, помещенный в карантин, каким-то непонятным образом покинул изолятор, добрался до аэропорта и вылетел в Гонконг, а оттуда в большие города Шэньчжэнь и Хуайчжоу на юге Китая, то MERS превратился в ньюсмейкера планетарного масштаба. По последним данным, 122 человека в Южной Корее заражены, 9 умерли, все они пожилые люди, страдавшие другими тяжелыми недугами. Эпидемия локализована, утверждают чиновники. Все новые случаи инфицирования зафиксированы только среди тех, кто помещен в карантин, а их число достигает 3000. Множество учебных заведений закрыты. Президент страны Пак Хын Хэ планировала встретиться с Бараком Обамой, чтобы обсудить обострение обстановки на Корейском полуострове, но отложила госвизит в США, дабы быть со своим народом в годину испытаний. Тем не менее, рейтинг ее все равно сильно пошатнулся, поскольку власти промешкали с принятием быстрых контрмер в тот момент, когда эпидемиологическая спираль только начинала раскручиваться. Таков вердикт. Насколько он справедлив? На наш вопрос отвечает доктор Ричард Кляйн, вирусолог, профессор медицинского колледжа Нью-Йорка.
Этот пожилой кореец обратился в 3-4 больницы, прежде чем ему поставили правильный диагноз. Это обычная ситуация. Медучреждения ничего такого не предполагали и были захвачены врасплох. Они знали, естественно, о существовании МЭРС, но не рассчитывали увидеть его в своих скоропомощных отделениях. Летальность МЭРС более высокая, чем у родственного ему САРС, атипичной пневмонии, но коэффициент вирулентности, болезнетворности куда меньший. Более или менее продолжительные контакты больной имел только с пациентами клиник, которые он посетил, так что на сегодня все заразившиеся – жертвы больничной инфекции. Это тоже вполне стандартное явление. Медучреждения в США в прошлом году не были готовы к рандеву с вирусом Эбола. В результате погибли несколько медицинских работников. Около 20 разных клиник в Южной Корее осматривали заболевших, и автоматического обмена информацией между ними предусмотрено не было. Поэтому я не могу, положа руку на сердце, винить администраторов системы здравоохранения Южной Кореи в халатности. Надо быть реалистом, они очень быстро вышли из положения.
И благодаря им все мировое сообщество теперь предупреждено. А предупреждено, значит, вооружено, добавляет доктор Кляйн. Как бы то ни было, МЕРС, САРС, Эбола, еще одна разновидность геморрагических лихорадок, Ласса, ВИЧ. Но у наших современников создается впечатление, что их накрыла невиданная досель волна чудовищных эпидемий.
Но это же не рукотворные патогены, не бактериологическое оружие, изобретенное террористами. Вирусы постоянно мутируют, и это все вариации на тему. Просто благодаря современным средствам связи мы сегодня хорошо осведомлены. Локальные новости становятся глобальными, и наоборот. И то, что было скрыто от наших взглядов вчера, в настоящее время доступно из Рима. Отсюда субъективное ощущение беспрецедентно участившихся эпидемий. Переносчиками новых штаммов, как и старых, являются животные, в частности летучие мыши. В Саудовской Аравии они заражают верблюдов, чье молоко пьют местные жители. В этом смысле ничего не изменилось. Но вспомним, от пандемии испанки в 1918-19 годах умерли десятки миллионов человек. Ничего подобного с новыми штаммами гриппа мы и близко не наблюдаем. 10 лет назад в Гонконге летальных исходов от САРС было всего несколько сот. Люди панически реагируют на новые опасности, представляющие, как им кажется, непосредственную угрозу их жизни, и игнорируют существующие. В этом корень проблемы. Чуть ли не ежедневно в Штатах то тут, то там вспыхивает коли-инфекция. 100 000 американцев умирают ежегодно от тривиальной инфлюенции. Но знаете, как трудно убедить даже тех людей, которые находятся в группах риска, делать прививки от гриппа. Однако, если бы завтра вдруг объявили о создании прививки от этого коронавируса ближневосточного респираторного синдрома, то население бы валом бросилось прививаться. Беда в том, что далеко не все средства массовой информации рисуют объективную картину эпидемии, ее географии и приводят точные цифры о вероятности заражения, вследствие чего людьми овладевает первобытный иррациональный страх.
Циркулирует гипотеза, или, наверное, точнее сказать, слухи, что упомянутые выше эпидемии есть следствие глобального потепления. Если в этой информации какая-то доля правды, вопрос к ведущему сотруднику фонда наследия Стивену Буччи.
Я не видел ни одного серьезного исследования, связывающего появление новых штаммов гриппа или геморрагических лихорадок с изменением климата на планете. Эти вирусы мутируют каждый год. Характер этих мутаций более или менее поддается предсказаниям, чего нельзя сказать о климате, который ведет себя непредсказуемо. Но глобализация не климата, а экономики и повседневной жизни на Земле действительно влияет на то, как ведут себя эпидемии. Например, если прежде бы быстродействующая Эбола косила несчастных только в Западной Африке, поскольку этот регион был изолирован от остального мира и расползаться вирус не успевал, то прошлогодняя вспышка заболевания ввиду прорыва культурной изоляции Западной Африки докатилась до Нового Света. Перелеты из одного конца мира в другой занимают намного меньше времени, чем инкубационный период инфекции. С другой стороны, наука тоже стала глобальной, равно как и распространение научных знаний, и это обеспечило успех усилий правительства Нигерии локализовать очаги Эболы в Лагосе, одном из самых густонаселенных городов мира, не славящимся идеальным состоянием санитарии. Мало того, благодаря становлению глобальных институций у ученых разных стран есть сегодня возможности очень быстро разрабатывать передовые клинические методики в ответ на вновь возникающие эпидемии.
Существует модная точка зрения, что понятие национальной безопасности должно вбирать в себя риски эпидемий и сценарии реагирования на них. Насколько это мнение убедительное?
Не могу сказать, что этот тезис меня покорил, но что-то в нем есть. Например, он напоминает нам об опасности того, что террористы могут создать патогены, маскирующиеся под новые штаммы гриппа или лихорадки, или о важности подготовки медицинских подразделений американской армии для оперативного развертывания в местах возникновения эпидемии, в которой трудно или невозможно десантировать гражданский медперсонал. Мы также поневоле задумываемся о том, насколько защита собственного населения от болезнетворных микробов и вирусов внешнего, экзогенного происхождения зависит от международной кооперации. Китай, если вспомнить, целый год скрывал факт эпидемии атипичной пневмонии, чем, строго говоря, причинил вред национальной безопасности США и других стран. Как повела бы себя Россия на месте Китая? Учитывая сопоставимые уровни санитарии и гигиены и масштабы больничных инфекций в обеих странах, плюс низкий уровень квалификации медработников на периферии. Вынесем за скобки представление о цене человеческой жизни. Допускаю, что реакция была бы такой же. Очаг поражения небольшой, сами справимся. Зачем раскачивать лодку, ставить под угрозу иностранные экономические связи? А главное, сотрудничество и просьбы о помощи, обращенные к Западу или его всемирной организации здравоохранения, плохо стыкуются с глубинной верой в нашу самобытность, исключительность и суверенную демократию.
Мир тесен, и за тесноту приходится платить. 54 тысячи иностранцев, намеревавшихся посетить Южную Корею в этом году, вернули свои авиабилеты и гостиничные путевки. Это примерно 7% от общего туристического потока прошлого года. За первую неделю июня объем продаж в южнокорейских универмагах сократился на 16,5%. Центральный банк в Сеуле в стремлении вдохнуть жизнь в экономику страны, подкошенную МЕРС, понизил ставку рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня 1,5%.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы, итоговый выпуск. Пока ФИФА сотрясают скандалы, турниры под эгидой Международной Федерации Футбола все-таки проводятся, и сейчас в Канаде проходит один из главных чемпионат мира среди женских команд. О популярности женского футбола и фаворитах этих соревнований я беседую со спортивным обозревателем Радио Свобода Алексеем Кузнецовым. Алексей, сразу оговоримся, что мы не говорим о коррупции ФИФА, мы говорим о женском футболе, только о женском футболе. Сейчас проходит в Канаде чемпионат мира. Вообще, как часто проводится подобный турнир у женщин и насколько он популярен? Заполняются ли трибуны на таких матчах?
Чемпионат мира по женскому футболу проводится в этот раз уже в 7-й раз в истории. Первый чемпионат был проведен в 1991 году, и с тех пор турниры проводятся с периодичностью один раз в 4 года. Всегда это проходит на следующий год после мужского чемпионата мира. В прошлом году чемпионками мира стали футболистки сборной Японии. Они выиграли в финале у команды США в серии пенальти. А всего в 6 розыгрышах чемпионами мира становились представители 4 стран. Чемпионами мира стали сборные США и Германии по 2 раза, Японии и Норвегии по 1 разу. Кроме того, у США, Германии и Норвегии было по 1 серебру. А вот сборная Бразилии не считается пока лидером мирового женского футбола. Она играла в финале всего 1 раз и в 2007 году проиграла команде Германии. Что касается посещаемости, в принципе, начинал этот турнир, как в принципе, любое новое дело, с не очень высоких цифр. А сейчас, на прошлом чемпионате мира, уже заполняемость была очень высокая, до 60 тысяч человек ходило на матчи, особенно на финал. Всего же, напомню, 7-й чемпионат мира проводится в Канаде с 6 июня по 5 июля. И страна получила право провести этот турнир в марте 2011 года. Матчи турнира пройдут в 5 городах – Ванкувере, Эдмонтоне, Виннипеге, Оттаве, Монреале и Молтоне. Впервые в истории для турниров ФИФА такого уровня все матчи пройдут на искусственных полях.
Можно ли говорить о каких-то особенностях женского футбола, кроме того, что там участвуют представительницы прекрасного?
В женском футболе, конечно, силовая борьба есть, атлетический футбол всегда приветствуется, независимо от пола его участников или участниц. Но в женском футболе, конечно, он менее развит, он не так акцентирован, как в мужском футболе. В женском футболе более принято играть в, скажем так, софт-вариант, в мягкий вариант футбола. Он более комбинационен и более, я бы сказал, индивидуален. Скорости, на которых ведется игра, тут значительно ниже, чем у многих мужских состязаний, в том числе и футбольных. Я думаю, что отличие в этом. Ну, а так, в принципе, особой разницы нет. Конечно, есть те же 11 человек, те же ворота, те же условия для игры. В принципе, все остальное походит на мужской футбол. Но разница, конечно, принципиальная в тех аспектах, которые я назвал.
Ну, вы уже упомянули о том, что, в общем, история чемпионатов мира по футболу среди женщин, она не такая длинная. Есть команды, которые выигрывали уже не раз, но все-таки существуют ли какие-то очень явные фавориты на турнирах, или на каждом таком чемпионате можно ожидать, что, может быть, какой-то новичок выстрелит и покажет хороший результат, а потом, может быть, на следующем чемпионате никак не проявит себя?
Ну, разумеется, вот таким новичком, который себя очень ярко проявил, была сборная Японии, которая сенсационно выиграла Кубок мира 4 года назад в Германии. Правда, с тех пор игра сборной Японии заметно поблекла, я бы сказал. Например, сборная Франции, она безропотно уступила со счетом 1-3 на традиционном весеннем турнире в этом году. Вторым, я бы сказал, таким сильным и серьезным новичком является не новичком, разумеется, а командой, которая не выигрывала до сих пор ни золотых, ни серебряных медалей. Считается сейчас сборная Франции. Она находится на пике своих возможностей. И если бы не турнирная сетка, в которой французам, скорее всего, придется пересечься с футболистками сборной Германии, вплыв задолго до финала, французскую команду можно было бы считать главным фаворитом на то, чтобы выиграть у каких-то более серьезных претендентов на победу. Но, конечно, два главных фаворита – это сборные Германии и США. Сборная США, правда, оставила очень бледное впечатление в последнем матче с командой Южной Кореи, сыграв в ничью 0-0. И сейчас даже кореянки в этом матче владели преимуществом, создали больше голевых моментов. И главная проблема американок, как считают специалисты, это возраст ключевых игроков. Многим из них уже за 30, многим за 40 лет. Опыт – дело немаловажное, но выносливость уже не та. И, скорее всего, сборная США из-за этого может до финала и не дойти. Ну и, конечно, несколько слов о сборной Бразилии. Ее шансы оцениваются не очень высоко, потому что бразильянки, во-первых, никогда не выигрывали чемпионат мира, хотя часто причисляют к фаворитам. А в этот раз у них происходит смена поколений, и от этого есть некоторый дисбаланс в составе. Хотя по-прежнему играет знаменитая Марта, игрок, который неоднократно завоевывал звание лучшей футболистки года. И, тем не менее, сложности сейчас бразильянкам не хватает. Тем не менее, Бразилия считается традиционной. Правда, скорее из-за мужской команды, а не сама по себе, традиционно считается фаворитом на таких турнирах. Не так, как Германия, США, Франция, Япония и, пожалуй, Бразилия. Вот главные претенденты на победу в этом турнире.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о проходящем сейчас в Канаде чемпионате мира по футболу среди женских команд. И в заключении нашей программы еще об одном женском футбольном соревновании из Петербурга. На ЛГБТ-чемпионат Европы по футболу отправилась команда лесбиянок. Рассказывает Татьяна Вольская.
С 11 по 14 июня в Гамбурге проходит ЛГБТ-чемпионат Европы по футболу. В нем принимает участие женская команда из Петербурга «Атланта». Это не первое участие петербургских ЛГБТ-футболисток в таких соревнованиях. В 2013 году женская команда «Альтернатива» из Петербурга уже выигрывала европейский футбольный турнир. Чемпионат организован Международной футбольной ассоциацией геев и лесбиянок. Впервые чемпионат прошел в 2011 году в Манчестере, но тогда российские команды не принимали в нем участие. Вообще, участие в подобных соревнованиях предполагает большую подготовку и поддерживание тесных международных связей, говорит ЛГБТ-активистка Ольга Ленкова.
Я знаю, что девушки уже давно тренируются, они участвовали в различных турнирах, и, в принципе, очень важно, когда есть возможность объединяться по интересам, да, когда есть различные организации, объединения, клубы, в которых человек может спокойно участвовать, не будучи вынужденным скрывать часть своей жизни. И именно поэтому существуют различные ЛГБТ-команды. И я очень рада, что они отправились в Гамбург и смогут принять участие в турнире. Я знаю, что для них это очень важно и интересно. Это огромная мотивация всегда, когда ты занимаешься спортом, это всегда важно.
Ольга Ленкова особенно радуется тому, что девушки поехали именно в Гамбург, потому что для российских ЛГБТ-организаций это партнерский город.
У организации «Выход» долгое время шел обменный проект, и я рада, что мы через этот обменный проект смогли помочь девушкам наладить контакт с организаторами игр в Гамбурге, и они смогли участвовать в этом мероприятии. Это проект по обмену опытом между активистами в Петербурге и активистами в Гамбурге. То, с чем мы сталкиваемся, какие у нас общие проблемы, какие подходы к их решению и так далее. То есть, как и в любой области, да, как и во всех сферах деятельности, обмен опытом с коллегами очень важен. Обмен опытом о том, какие практики лучше всего работают, что помогает, как помогать людям в критических ситуациях. Какие-то совершенно практические вещи, которые выносятся из таких обменных встреч. И у нас шел проект с Гамбургской организацией Союза геев и лесбиянок Германии, с гамбургским отделением, в рамках которого активисты из Гамбурга приезжали в Санкт-Петербург, активисты из Санкт-Петербурга посещали Гамбург. И я очень рада, что в рамках этого обмена да, было достаточно связей, которые позволили и другим организациям, и в частности Российской Федерации ЛГБТ спорта, помочь отправить женскую футбольную команду на участие в этом турнире.
По мнению Ольги Ленковой, чем больше связей между людьми, тем больше возможностей в самых разных сферах, включая спорт. Активистка желает петербургской команде успехов на европейском футбольном ЛГБТ-чемпионате. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 12 июня. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.